Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Олег Волков. Погружение во тьму. Из пережитого. Падших ангелов, разжалованных партийных и советских деятелей, в те годы еще не отправляли в лагеря наравне с нами. Не было и представителей новой послереволюционной интеллигенции. По статье 58 Уголовного кодекса поступали в подавляющем большинстве одни бывшие — дворяне, чиновники, военные, духовенство, принадлежащие торгово-промышленному сословию и прежним интеллигентным профессиям. Принятый в замкнутый соловецкий круг бывал негласно проверяем. Его прошлые связи, знакомства подвергались просвечиванию. Мне пришлось испытать это на себе. На первых порах встречен я был сочувственно и с доверием. Достаточной рекомендацией служили хлопоты обо мне Осоргина. А вскоре нашлись и связующие нити знакомства. Так бывало, бабушка моя, Елизавета Андреевна Левистам, усаживала рядом с собой гости и не отпускала, пока не устанавливала общий родни хотя бы в четвертом колене. На острове находилось несколько бывших флотских офицеров и гардемаринов. С ними мне, правнуку известных адмиралов Лазаревых, было легко установить контакты. Они все знали адмирала Андрея Максимовича Лазарева, двоюродного брата моей матери, его сына, моряка Максима, Авиновых и других членов тесного круга военных моряков. Однако вскоре я начал замечать в обращении со мной холодок, некую уклончивую осторожность, а со стороны некоторых и подчеркнутую неприязнь. Клубок пришлось распутывать Георгию. Сел по бандитской статье и еще удивляется. Как же тут не насторожиться? Ты, может, кассы взламывал? — шутил он, но за расследование взялся всерьез. И вот что выяснилось. Была на Соловках небольшая группа заключенных-филологов. Из них ближе я знал Николая Греча, безнадежно больного чахоткой молодого человека, резкого и озлобленного. Сразу после ареста его оставила обожаемая жена, а с приговором десяткой лагерей исчезла надежда когда-либо завершить увлекавшие научные исследования. Все филологи считали, что своим выдворением на остров они обязаны Юрию Александровичу Самарину, сотруднику их института, исправно несшему службу осведомителя. Он несусветно оговорил всех на следствии, топил в научных ставках. Греч и его приятели, установив близкие мои связи с семьей Самариных, знакомство с Юшей, как звали Юрия Александровича, московских уцелевших гостиных, заключили. Остерегаться надо и меня. Знающему мою подноготную Георгию пришлось, чтобы рассеять распространенное жертвами Юрия Самарина подозрение, поручиться за меня. Впоследствии Греч рассказывал мне подробности показаний Самарина, уличавшего своих сослуживцев в контрреволюционных замыслах. — Слава Богу! — говорил Георгий, — что нет в живых Александра Дмитриевича. Что бы с ним было? Узнать такое о единственном сыне — надежи рода. А каково будет Лизе? Ведь об этом надо дать знать в Москву, предупредить. И такое могло случиться в семье Самариных. Действительно, было чему ужасаться. Род этот и впрямь дал России честнейших общественных деятелей. Александру Дмитриевичу Самарину, отцу Юрия, занимавшему несколько месяцев пост обер-прокурора Святейшего Синода, Николай II предложил подать в отставку. Самарин не устраивал околораспутинскую камарилью. В Петербурге говорили, что с его уходом в правительстве не осталось ни одного порядочного человека. Московское дворянство поспешило тогда выбрать Александра Дмитриевича своим губернским предводителем. В 17 году на соборе православной церкви была выдвинута кандидатура Самарина на московскую митрополичью кафедру. Он не захотел принять постриг. Говорили, что из-за дочери Елизаветы, в которой Александр Дмитриевич души не чаял. Эта удивительная русская девушка едва не с 15 лет взялась за полные тяготы, опасности, обязанности связной. С монашками из разогнанных монастырей и верующими женщинами стала ездить по России с одеждой и деньгами, тайно жертвуемыми, заточенным и сосланным духовным лицам. И по стопам воспетых русских женщин последовала за отцом в якутскую ссылку. Вот только не было у нее заботливо снаряжавшей в путь состоятельной семьи, не преданной горничной, не терявшихся перед петербургской аристократкой смотрителей и комендантов. А были езда в нетопленных вагонах, мешочники и озлобленный люд. Были заградительные отряды с хлебнувшими сладкой безнаказанности, плохо говорящими по-русски, стрелками. У брата Лизы не было и сотой доли спокойного мужества сестры. Пожалуй, именно трусость определила падение Юрия. В органах его крепко припугнули, и страх земной пересилил страх кары небесной. А в семье Самариных незыблемо, без Бога, ни до порога. Юша Самарин не пропускал служб, в храме подряд ко всем иконам прикладывался, отбивал перед ними земные поклоны и со слезами умиления, и как строго он порицал недостаточно чинное стояние в храме, опоздание к богослужению или манкирование поцелуем руки подающего крест священника. Перед ним и значительно более искушенный в церковных делах человек, чем я, должен был чувствовать себя оглашенным. И вот что, оказывается, таилось за набожностью, за этим усердием христианина. Что бы ни меняли на Соловецких островах новые люди, какие бы порядки ни заводили, как бы противоположны ни были цели и задачи пришельцев вековому назначению монастыря, перед находившимся в те годы в лагере русским человеком лежала открытой летопись отвергнутых путей России. Вглубь нетронутых лесов, вдоль берегов, разбросанных по острову бесчетных озер, шли обставленные крестами тропы. Вели они к потаенным скитам, где длинные годы молились и спасались старцы. Здесь, в XX веке, продолжалось начатое еще в Киевской Руси. Здесь жили легенды о Сергии Радонежском, Кирилле Белозерском, Ниле и Пафнутии, Иосифе, рубивших в глухих дебрях кельи, расширявших границы православия и русской государственности. Каждая пядь Соловецкой земли, каждый монастырский камень говорили о горстках подвижников, родевших о духовности. Подвиг веры сочетали с трудами, приносившими земные плоды. Тысячи и тысячи богомольцев, мужиков архангельских, вятских, холонецких, пермских, со всего севера России встречали здесь своих земляков. Видели их в подрясниках и скуфьях, ухаживающими за скотом, возделывающих землю, искусных рыбаков и плотников, мореходцев, гончаров, кожевников, скорняков, каменщиков. И я ходил по острову, как по огромному музею истории моего народа, исполненный тягот, опасностей и свершений. В надвратной Благовещенской церкви и в бывших покоях настоятеля было выставлено средневековое оружие — бердыши, пищали и протазаны. Соловецкий игумен был одновременно и комендантом крепости с гарнизоном из монахов, обученных ратному делу. Неподалеку от гавани на морском берегу лежит переговорный камень. По преданию, на этом месте настоятель твердо отверг предложение англичан сдать осажденную обитель, высадить десант и брать штурмом отчаянных божьих иноков. Бритты не решились и ограничились бомбардировкой с моря. От гранитных стен ядра отскакивали горошинами. Следы их монахи обозначили кружками — память о вкладе Соловков в оборону Отечества. А монахи рассказывали паломникам, что споспешествовали обороне и чайки, густыми стаями налетавшие на вражеские корабли, и криками своими, и обильным испусканием помета, сеявшие растерянность и смущение в рядах неприятелей. И подводили к фреске, украшавшей изнутри шатер над креницей, по палубе, преследуемые огромными птицами, широко разверстыми клювами, метались бравые артиллеристы королевы Виктории в испачканных мундирах и с залепленными белыми потеками лицами. В глубине острова, меж лесистых горок и затененных ложбин, дремали тихие каналы. Берега их и шлюзы, выложенные замшелыми камнями, были укреплены вечными лиственничными режами. Каналами монахи соединили цепь озер для сплава бревен, и по всему рукотворному водотоку развели красную рыбу и хариусов. Вдоль святого озера тянулись огороды, ряды длинных монашеских теплиц. На тучных пастбищах острова большая муксалма паслись крупные породистые коровы. Остатки стада, за которые Соловецкий монастырь награждался медалями императорского общества поощрения племенного животноводства. Этот остров километровой дамбой, сложенный из каменных глыб, соединялся с главным, где был монастырский Кремль. А на Малой Муксалме, входящей в Соловецкий архипелаг, до лагерного времени вольно паслись лапландские олени, выпущенные туда еще при игумене Филиппе. На пустынном морском берегу мне доводилось видеть небольшую артель рыбаков-монахов, заводивших тяжелый морской невод. Делали они все молча, споро и слаженно. Десяток бородатых пожилых мужчин в подпоясных подрясниках и надвинутых до бровей скуфьях. Самодельные снасти, карбасы, на каких плавали новгородцы, исконная умелость этих рыбаков, слитых с набегавшими студенными волнами, каменистая полоса прибоя и за ней опушка из низких, перекрученных ветрами березок. Все в этой картине от века. Древнейший промысел, отражавший прочные связи человека с природой, да еще освященный евангельским преданием. Нет, не суждено было этим мирным русским инокам стать апостолами. Однако они уже познали полную меру тревог и преследований, и оставались считанные дни до изгнания их с острова. И кто знает, не ожидали ли их там, на материке, как прославленного словецкого игумена, Преосвященного Филиппа, современные Малюты Скуратовой. Я бродил по окрестностям монастыря, простаивая возле покрытых славянской вязью крестов, огромных, в три человеческих роста. Их ставили по обету или в память события, отметившего вехой размеренные монастырские будни. Входил в заброшенные часовни с остатками скромного убранства, уже разгромленные, уже оскверненные. В одной из них древнее распятие послужило мишенью для стрельбы. Расщепленное и развороченное пулями дерево светлело из-под краски. У стены Преображенского собора уцелели две могильные плиты, под одной останки Авраамия Палицына. Имя Келаря Троицы Серговой Лавры сразу переносило в тяжкие годы смуты и говорило о преданности русскому делу. Рядом могила последнего кошевого атамана Запорожской сечи Петра Кальнишевского, заточенного в монастырь при Екатерине II. Неподдельные свидетельства истории. Под сводами церкви над святыми воротами и в примыкающих настоятельских покоях был устроен небольшой музей. Немногочисленный персонал его, заключенные в большинстве научные работники, занимавшиеся и на воле русской истории. Находки в неполностью разгромленных монастырских архивах и ризницах лишали их сна. Среди этих увлеченных была сотрудница Эрмитажа, дама забальзаковского возраста, подлинный синий чулок. Она, по собственному признанию, беспокоилась лишь о том, чтобы успеть уложиться в свой трехлетний срок и довести до конца особенно важные описи. Стопы рукописных книг в кожаных переплетах с медными застежками отгораживали ее глухой стеной от лагерных тревог, приносили ощущение причастности большому нужному делу, где бы его ни делать. Но вот на блеклом и холодном горизонте этой старой девы забрезжил огонек, суливший ей свою долю радости и тепла. В музее работал молодой человек, замкнутый, воспитанный и, как легко угадывалось, очень одинокий, без сохранившихся живительных связей с волей. Ему была очень кстати заботливая утешительница, к тому же взявшая на себя попечение о его мелких нуждах холостяка, для которого стирка платка и штопка носков вырастают в проблему. Не хочу гадать о том, как далеко зашли их отношения. Знаю лишь, что она, никогда не ведавшая ответной любви, сильно привязалась к потерпевшему крушение по-детски беспомощному человеку. Синий чулок расцвела. Непривлекательная внешность ее почти не замечалась. Женщина, впервые по-настоящему полюбившая, не бывает дурнушкой. Предмет ее стал еще больше сторониться людей и проводил все время в музее. Но вид его являл заботу пристрастных женских рук. Знавшие эту пару, не сговариваясь, опекали ее как могли. Что в лагерных условиях означало — ничего не замечать, молчать и, по возможности, способствовать уединению. Но, как бы сказали в старину, создание врага рода человеческого, лагерь, порожденный силами зла, по природе своей не способен вместить начало добра и счастья. Нашлись завистники из тех, кому непереносимо терпеть соседа в чем-либо более удачливого, благополучного. И донос сделал свое дело. Возлюбленный был схвачен среди ночи в общежитии и увезен на Заяцкие острова, дальнюю командировку, носящую ярлык штрафной. Гибельные эти острова предвосхитили гитлеровские лагеря уничтожения. Ее оставили в покое, тем усугубив отчаяние. Легче было бы самой подвергнуться преследованиям, чем думать о неразделенных испытаниях дорогого человека, брошенного в барак с бандитами и охраняемого садистами. Мало сказать, что она погасла. За рабочим столом, заваленным книгами, сидел сломленный, опустошенный человек. Через некоторое время Георгию и его другу Александру Александровичу Сиверсу удалось вытащить зайчиков, пострадавшего за половую распущенность. Таким подлым языком определялись подобные нарушения лицемерного лагерного пуританизма, и перевести на Муксомскую ферму в относительно сносные условия. Это несколько взбодрило сразу постаревшую, двигающуюся как автомат несчастную его приятельницу. Как-то, стоя возле меня, разглядывавшего вериги, массивные, грубо выкованные кресты и плашки с цепями, какие носили, смиряя плоть монахи, надевая их поверх лосиницы, а то и на голое тело, она тихо сказала: «Легче бы их носить». И отошла. Кстати, о Сиверсе. По делу лицеистов он был приговорен к расстрелу, замененному десяткой. В лагере возглавлял один из хозяйственных отделов управления. А потом искалеченные, растоптанные судьбы, вороха горя и унижений, долгие годы издевательств, жестокости, пыток, убийств. Как поверить, что ими утверждаются гуманные идеалы? Иногда Георгий уводил меня к епископу Иллариону, поселенному в Филипповской пустыне, в верстах в трех от монастыря. Числился он там сторожем. Георгий уверял, что даже лагерное начальство поневоле относилось с уважением к этому выдающемуся человеку и разрешало ему жить уединенно и в покое. Дни короткого соловецкого лета пригожи и солнечны. Идти по лесу — истинная радость. Давлевшие каждому дню заботы позади, а природа с ее неподвластную нам жизнью захватывала нас. Всполошно взлетали из-под ног выводки рябчиков, нетронутые алели в гуще подлеска яркие северные пионы, перепархивали молчаливые таежные птицы, обдавали запахи хвои и трав. Преосвященный встречал нас радушно, в простоте его обращения были приятия людей и понимание жизни, даже любовь к ней, любовь аскета, почитавшего радости ее неспосланными свыше. Мы подошли к его руке, он благословил нас и тут же, как бы стирая всякую грань между архиепископом и мирянами, прихватил за плечи и повлек к столу. Приветливый хозяин, принимающий приставших с дороги гостей, и был так непринужден, так славно шутил, что забывалось о его учености и исключительности, выдвинувших его на одно из первых мест среди тогдашних православных иерархов. Мне были знакомы места под Серпуховым, откуда был родом владыка Илларион. Он загорался, вспоминал юность, потом неизбежно переходил от судеб своего прежнего прихода к суждениям о церковных делах России. «Надо верить, что церковь устоит», — говорил он, — «без этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся хоть крошечные, еле светящиеся огоньки, когда-нибудь от них все пойдет вновь. Без креста люди пожрут друг друга». Это понимал даже Вольтер. «Я вот зиму тут прожил, когда и дня не бывает, потемки, круглые сутки. Выйдешь на крыльцо, кругом лес, тишина, мрак, словно конца им нет, словно пусто везде и глухо. Но чем ночь темней, тем ярче звезды. Хорошие это строки. А как там дальше? Вы должны помнить. Мне, монаху, впору писание знать». Иллариону оставалось сидеть около года. Да, более двух он провел в тюрьме. И, сомневаясь, что будет освобожден по окончании срока, он все же готовился к предстоящей деятельности на воле. Понимая всю меру своей ответственности за души человеческие, Преосвященный был глубоко озабочен, что внушать пастве в такие грозные времена. Епископ православной церкви должен призывать к стойкости и подвигу. Человека же в нем устрашало предвидение страдания и гонения, ожидающих тех, кто не убоится внять его наставлением. Тогда уже укрепилась живая церковь, красная, как ее прозвали, непостижимо примирявшая Христа с властью Антихриста. Соблазны живоцерковников таили величайшую опасность для веры. Именно ее судьбы тревожили владыку. О себе он не думал и был готов испить любую чашу. Мы не засиживались, зная, как осаждают нашего хозяина посетители. Друзья старались ограничить их наплыв. Популярность Преосвященного настораживала начальство, и можно было опасаться расправы. Через Георгия Илларион поддерживал связь с волей, и тот приходил к нему с известиями и за поручениями. И короткая беседа с Илларионом ободряла. Так бывает, когда общаешься с человеком убежденным, умным и мужественным, да еще таким стойким. Власть стала преследовать владыку, лишь только повела наступление на церковь. Полстолетия — срок немалый для человеческой памяти. В ней то выпуклый, даже назойливо всплывает будничный мусор, то невосполнимый провал — темнота. Тщетно пытаешься вытащить на свет важное звено пережитого, и кажется порой лишенным смысла кропотливый труд, предпринятый как раз тем, чтобы дать потомкам правдивое свидетельство очевидца. Я писал, что первый срок на Соловках отбыл легко, наполненность жизни — отгораживало меня от судеб большинства салагерников. Но не подвох ли это памяти? Не результат ли сопоставления с последующими окаянными днями, с годами неизмеримо более трудными, растоптавшими первоначальную стойкую надежду на счастливые перемены и недолговечность выпавших на мою долю передряг? Или участник событий не способен ощутить их подлинные масштабы, оценить всесторонне и разбирается в них послепому. В конце 50-х годов, уже выпущенный из лагерей, я отправился в места, где, казалось мне, наверняка нападу на следы своего прошлого. Найду к чему привязать самые сокровенные воспоминания о детстве, составлявшем продолжение жизни отцов и дедов, детстве, органически спаянном с прежней Россией, откуда почерпнуто ощущение мира и исконной привязанности. Что за горькое паломничество! На месте усадьбы поле, засеянное заглушенным сорняками овсом, где темнел старый бор, кусты и рассыпавшиеся в прах пни. Возле церкви, обращенной в овощехранилище и облепленной уродливыми пристройками, выбитая скотом площадка со сравненными с землей семейными могилами. Ничего не узнать. неприкаянным и бесприютным, обречено блуждать, и дальше бесплотное, уже не привязанное к земному реперу воспоминания. Невозможность подтвердить показания памяти смущает. О тех бедах нет справочников, доступных архивов. Нагроможденная ложь похоронила правду и заставила себя признать. Как глушилки пересиливают в эфире любой мощи передачу, так торжествует настойчивый и беззастенчивый голос власти, объявивший небывшим виденное тобой и пережитое, отвлекающий от своих покрытых кровью рук воплями о бедах народов других стран. Эту теснящую тебя всей глыбой объединенных сил государства ложь подпирают и приглядно рядят твои же собратья по перу. Пораженный чудовищностью проявляемого лицемерия, сбитый с толку наглостью возглавляемой неправоты, ощупываешь себя, не брежу ли сам, и не привиделись ли мне ямы с накиданными трупами на Соловках, застреленные на помойках котловской пересылки, обезумевшие от голода, обмороженные люди, саморубы на лесозаготовках, набитые до отказа камеры смертников в тульской тюрьме, мертвые мужики на трамвайных рельсах в Архангельске. Все это не только в голове, но и на сердце. А перед глазами статьи и очерки в журналах, целые книги, взахлеб рассказывающие, с каким энтузиазмом, в каком вдохновенном порыве устремлялись на север тысячи комсомольцев строить, осваивать, нести дальше вглубь безлюдия светлое знамя счастливой жизни. Смотрите, возведены дома, выросли целые поселки, города, протянулись дороги, вещественные свидетельства героического труда. Не следует думать, что эти переполненные восторгами писания — плоды пера невежественных выдвиженцев, провинциальных публицистов или оголтелых, нерассуждающих слуг партии. Отнюдь нет. Авторы их — респектабельные члены Союза писателей, отнесенные к элите, к цвету советской интеллигенции, глашатые гуманности и человечности. Они начитаны и подкованы на все случаи жизни. Это позволяет им вовремя перестраиваться с тем, чтобы всегда оставаться на плаву, не растеряться и при самых крутых переменах. Надобно было. Публиковали статьи в прославление великого вождя, превозносили Павленко с его счастьем, возвели в корифея автора «Кавалера золотой звезды». Переменился ветер. Не опоздали с оттепелями и сборниками, курившими фимиам новому кормчему. После его падения какое-то время принюхивались, чем запахло, и, учуяв, что восприемнику угодно какое-то время поскромничать, стали хором восхвалять коллективную мудрость руководства и на досуге переругиваться между собой, забавляя публику попреками в беспринципности. Нечего говорить, что все эти инженеры человеческих душ, благополучно пережившие сталинское лихолетие, были превосходно осведомлены о лагерной мясорубке и, пускаясь в дальние вояжи по новостройкам, отлично знали, как никто, что путь их через болото и тундру устлан костьми на тысячах километров. Знали, что отгороженные ржавой колючей проволокой, повисшей на сгнивших кольях, площадки — не следы военных складов, что обвалившиеся деревянные постройки — не вехи триангуляционной сети, а вышки, с которых стреляли в людей. Видели на Воркуте те распадки и лага, где расстреливали из пулеметов и закапывали сотнями оппозиционеров, и среди них прежних их знакомцев и приятелей по московским редакциям. И вот писали, честным пером честных советских литераторов, свидетельствовали и подтверждали, не было никогда воркутинских или колымских гекатомб, соловецких застенков, тьмы погибших и чудом выживших искалеченных мучеников, и весь многолетний лагерный кошмар, вражьи басни, клевета о рабском труде в СССР. Я в Переделкине, писательской дачной резиденции под Москвой. Иду по дороге, огражденной с обеих сторон заборами писательских дач. Мой спутник, Вениамин Александрович Каверин, издали узнав идущих навстречу людей, тихо предупреждает. Я с ним не кланяюсь. Мы поравнялись и молча разминулись с высоким и грузным, слегка сутулившимся стариком, поддерживаемым под руку пожилой мелкой женщиной с незапоминающимся, стертыми чертами. Зато бросились в глаза и врезались в память приметы ее спутника. Неправильной формы уродливо оттопыренные уши и тяжелый тусклый взгляд из-под лобья. В нем угрюмая пристальность и настороженность, выражение потревоженного стуком в дверь интригана, строчащего донос. Испуг и готовность дать отпор, куснуть. Вызов и подлый страх одновременно. В крупных застывших чертах лица и взгляде старика, каким он скользнул по мне, недоверие и враждебность. Их вызывает встреча с незнакомцем у людей подозрительных. Это был сверстник Каверина, вошедший одновременно с ним в группу писателей из провинции, осевших в начале 20-х годов в Москве, которых приручал и натаскивал Горький, тогда уже достаточно перетрусивший и соблазненный, чтобы стать глашатаем насилия, лицемерно оправдываемого демагогическими лозунгами. Валентин Катаев — одна из самых растленных лакейских фигур, когда-либо подвязавшихся на смрадных поприщах советской литературы. Нелегко было, вероятно, Каверину порвать с прежним попутчиком. В этом мера низости автора «Сына полка» и «Белеющего паруса». Уж если деликатный и мягкий Каверин решился не подавать ему руки. Впрочем, Каверин, если в книгах своих и воспоминаниях старается замкнуться в цитадели чистого искусства, отгораживающей от критики порядков, не позволяет себе судить о политике, то поступками своими, выступлениями в защиту гонимых, действенным сочувствием к жертвам травли, подтвердил репутацию честного и достойного человека. В среде советских литераторов, где трудно выделиться угодничеством и изъявлениями преданности партии, Катаев все же превзошел своих коллег. Ему нужно было сначала заставить простить себе отца офицера и собственные погоны в белой армии, потом добиться реальных благ, прочного положения. Ради этого в возрасте, когда по старинному выражению пора о душе подумать, одряхлевший Катаев не гнушается, взобравшись на трибуну, распинаться в своей пылкой верности поочередно Сталину, Хрущеву, Брежневу, обливать помоями старую русскую интеллигенцию, оправдывать любое деяние власти, хотя бы самое тупое и недальновидное, внести посильную лепту в охаивание травимого, преданным псом цапнуть того, на кого науськивают лгать и лицемерить, льстить без меры. Глухой к голосу совести, не понимающий своей неблаговидной роли, брезгливости, с какой обходят его прежние знакомые, Катаев тем более возмущает чувство справедливости, что ему было дано от рождения, во всем разбираться и понимать. Не неграмотным деревенским пареньком встретил он революцию. Не могла она обольстить его, заставить поверить в свою правду. С открытыми глазами оправдывал он насилие и клеймил его невинные жертвы. Но нет ныне Лермонтовых, способных бросить негодяям в лицо железный стих, облитый горечью и злостью. Да и прошли давно времена, когда бесчестие угнетало человека, понятие это скинуто со счета. Во всяком случае, в кругу современных, толпящихся у трона литераторов. Дивиться ли тому, что ныне пишут о Соловках, куда зазывают рекламные туристские проспекты? Спешите посетить жемчужину Беломорья, живописный архипелаг с уникальными памятниками зодчества. И высаживаются толпы посетителей с пассажирских лайнеров в бухте благополучия. Изводят километры пленки, восхищаются, даже проникаются чем-то вроде изумления перед циклопической кладкой монастырских стен. И, разумеется, слава тем, кто обратил гнездо церковного мракобесия в привлекательный туристский аттракцион. Кто это взывал к теням Бухенвальда? Кто скорбным голосом возвещал о стучащем сердце пепле Освенцима? Почему оно осталось глухо к стонам и жалобам с острова пыток и слез? Почему не велит оно склонить обнаженную голову и задуматься над долгим мартирологом русского народа, столбовой путь которого пролег отсюда, с Соловецких островов? Мне видятся они погруженными в Пифагорову тень, окутанными, как саваном, мертвящим мраком, удушающим и глухим, загублены и повернуты справедливость, правда, человеколюбие, милость, сострадание. Тихая монашеская обитель, прибежище веры и горстки мирных иноков с мозолистыми руками, обратилась в поприще насильников, содрогается от брани и залпов, сочится кровью и муками. Это ли не знамение и символ времени? Я, сотрудник санчасти, проникаю к ним беспрепятственно. Вахтеру входа в больницу даже не интересуется, почему я зачастил туда. Между тем я делаю то, что стоит поперек планов начальства — сломить мусаватистов, разбив их на разобщенные группы. Мне же удается доставлять в больницу записки и устные послания от развезенных по дальним командировкам, а из больницы переправлять указания руководителя голодной забастовки, старосты всей партии мусаватистов. Эти связи ободряют протестантов. В них источник силы и мужества. Уже более 2 недель ими держится голодовка. Это отчаянная, но безнадежная и оттого еще более высокая попытка отстоять статут политических, избавленных от обязательных общих работ. На первых порах все мусаватисты были поселены вместе в один из старых монастырских корпусов, переименованных в роты и оставлены в покое. Но такое положение слишком противоречило целям лагеря и настроениям начальства. Именно в этот период на смену кустарничеству приходила заново разработанная крупномасштабная карательная политика. И мусаватистов попробовали застать врасплох, вывели на двор как бы на поверку и передали нарядчикам. Произошли свалки и соблазнительные для всей прочей серой скотинки сцены. От лобового наскока пришлось отказаться. В некую ночь оперативники и мобилизованная военизированная охрана, включая самых главных начальников, переарестовали всех мусаватистов и развезли их в Саватьево, Реболду, на Муксалму, кого куда. И там стали выволакивать на работу. Мусаватистам удалось потаенно снестись. И в один день и час они объявили голодовку по всему лагерю. Около 50 мусаватистов были оставлены в Кремле. На 11 или 12 день голодовки всех их перевели в палаты бывшего монастырского госпиталя, освобожденные от больных. Врачи обязали следить, чтобы голодающие тайно не принимали пищу, приставили караул, подсылали уговаривать, нащупывали, не найдутся ли раскольники. В общем, начальство тянуло, ожидая указаний из Москвы, как поступить с 300 бунтарей. Нечего говорить, что мы им сочувствовали и желали успеха, хотя и жило в нас сложное чувство неприятия разницы между нами, с какой стати их режим должен отличаться от нашего, ведь и мы не уголовные преступники, а такие же политические, как они. — Такие да не такие, — говорил Георгий, — они вон как все дружны и согласны. Мы же каждый за себя и про себя, да еще кто в лес, кто по дрова. И потом перебит хребет, не стало мужества. Они открыто заявляют, мы не признаем большевиков и стоим за свои порядки, для своего народа. А приступи к любому из нас. Ведь вилять станет, отвечать с оговорочками. Помилуйте, я за советскую власть, вот только тут меня маленько обидели. И начнет о какой-нибудь ерунде конючить. Вот и можно нас наравне с урками тыкать в ус да в рыло, — закончил неисправимый поклонник Дениса Давыдова. Отмечу, что хотя Саргина говорил обо всех, сам с превеликой твердостью заявлял на допросах «монархист и верующий». Они лежали молчаливые, сосредоточенные в каком-то напряженном покое. Я пробивался мешкое к моему Махмуду, всем существом чувствуя на себе пристальность провожающих меня с подушек взглядов, строгих и отчужденных. Большинство мусаватистов было настроено стоять до конца. Добровольно обрекшие себя на смерть смотрели на меня, как на чужого человека, находящегося от них по другую грань жизни. Пусть и знали, что пришел друг. Махмуд был все так же приветлив и улыбался, словно и не было гибельного поединка, и на душе его мир и покой. На мои встревоженные вопросы он отвечал лишь неопределенным, типично восточным жестом приподнятой руки. Избегая прямого ответа, говорил чуть шутливо: «Все в руках Аллаха», и решительно отклонял мои, передаваемые шепотом, предложения спрятать под подушку кулек наколотого сахара. В борьбе с бесчестным противником допустимо пользоваться любыми средствами защиты. С этим Махмуд был согласен. Но нельзя не делить общей участи, не быть честным по отношению к товарищу. Пожалуй, по лихорадочному блеску глаз и потрескавшимся губам можно было угадать, что эти так тихо и спокойно лежащие люди про себя борются с искушением отодвинуть вставший вплотную призрак конца. Многим из голодающих, жестоко пострадавших в бакинских застенках, приходилось тяжело. Их, изнуренных, покрытых холодным потом, уже крепко прихватила чахотка. Некоторые бредили. Их все-таки сломили. Обещали, — приходил к ним сам начальник лагеря Эйхманс, — дать работу по желанию и вновь поселить всех вместе. Тут же принесли еду, горячее молоко, рис. Само собой, обманули. Знали, что у человека, ощутившего счастье перехода на рельсы жизни после трехнедельного соскальзывания в тупик смерти, уже не хватит духа вновь с них сойти. Не поддались лишь староста мусаватистов и несколько его ближайших друзей. Мы с Георгием пытались их уговорить. «Я решил умереть», — твердо сказал нам староста, — «не потому, что разлюбил жизнь, а потому, что при всех обстоятельствах мы обречены. Большинство из нас не переживет зиму, едва ли не все больны туберкулезом. Оставшихся все равно уничтожат, расстреляют или изведут на штрафных командировках. На какое-то время спасти нас мог бы перевод в политизолятор, да и то. Мы и на Соловки-то привезены с тем, чтобы покончить с остатками нашей самостоятельности. В Баку мы для них реальные опасные противники, но не стоит об этом. Мы и наши цели слишком оболганы, чтобы я мог коротко объяснить трагедию своего народа». Он закрыл глаза и долго молчал. На осунувшемся его лице мы прочли волю человека, неспособного примириться с отвергаемыми совестью порядками. Так уж лучше так, не сдавшимся. Напоследок он пошутил. Я потребовал перевода с острова в солнечную Шимаху. Случится мимо ехать, поклонитесь милым моим садам, кипарисам, веселым виноградникам. Прощайте, друзья. Таких русских, как вы, мы любим. Я не помню имени этого героя азербайджанского народа, хотя и не забыл его черты. Высокий, смуглый красавец с открытым лбом над густыми бровями и умным, внимательным взглядом. Знаю, что был он европейски образован, живал в Париже и Вене. Вскоре после прекращения общей голодовки его и трех оставшихся с ним товарищей увезли в бывший анзерский скит, обращенный в штрафное отделение. Все они там, один за другим, умерли. Староста на 53-й день голодовки. Говорили, будто их пытались кормить искусственно, и кто-то из них вскрыл себе вены. Остальные мусаватисты быстро рассосались, потонули во все растущей массе заключенных. О них не стало слышно. Спустя несколько месяцев дал знать о себе Махмуд. Я ходил к нему в Саватьево, где какие-то доброхоты устроили его на молочную ферму учетчиком. В последний раз, что я его навестил, он, словно предчувствуя, что больше встретиться нам не суждено, проводил меня довольно далеко. Мы шли по укатанной лесной дороге, над головой плыли низкие грузные тучи, то и дело сыпавшие колючей снежной крупой, тут же таявшей на земле. Стояли ненастные октябрьские дни. Махмуд вспоминал теплую карабахскую осень, просвечивающие на солнце грозди винограда, соседок, собравшихся в его доме перед праздником, чтобы помочь перебрать рис для плова. Он крепился, поддакивал высказываемым мною надеждам. Не может быть, чтобы не пересмотрели приговор, так долго продолжаться не может, и зябко засовывал руки поглубже в рукава овчинной шубенки. Шел Махмуд медленно, чтобы не задохнуться. Мы на прощание обнялись, и я ощутил под руками птичью хрупкость его истощенного тела. Оглядываясь на мою длинную жизнь Я это вписываю в 1986 году и вспоминаю случай, когда чувствовал свою вину русского из-за принадлежности к могучему народу, покорителю и завоевателю, перед которым приходилось смиряться и поступаться национальным. Так было и в некоторые минуты общения с паном Феликсом, и много спустя, при знакомстве с венгерским студентом. Но особенно, когда развернулась перед глазами трагическая эпопея мусаватистов, словно и я был участником насилия над слабейшим. Подходили к концу темные месяцы моей первой соловецкой зимовки. Солнце стало дольше задерживаться в небе, подниматься выше, и в наши будни проникали предчувствия весеннего оживания. Словно с открытием навигации и освобождением острова ото льдов, и в судьбах заключенных непременно произойдут какие-то сдвиги, и уж, разумеется, в добрую сторону. В пустовавшем зимой сквере между Святительским и Благовещенским корпусами стали вновь задерживаться, а то, поманенные обманчивым солнечным пригревом, и посиживать на лавках заключенные более всего обитатели сторожевой роты, духовенство, свободное от дежурства. Чернели сутаны собравшихся тесной кучкой католических священников, они держались особняком, редко когда по своей инициативе заводили разговоры с нашими батюшками. Пан Феликс, завидев меня, тотчас покидал своих и подходил ко мне. Мы встретились с ним на острове как старые друзья. Был он устроен сносно. Через сутки дежурил у какого-то склада, получал от Красного Креста посылки и деньги. Мы уже не возобновляли наших польских чтений, но беседовали подолгу, большей частью у меня в келье за мирным чаепитием. Однако чувствовала, что пана Феликса гложут тревоги, от которых здесь ему труднее отвлечься, чем в Бутырках. Не сбывались надежды на заступничество польского правительства или Ватикана, какими поманило свидание с польским дипломатом накануне отправки из тюрьмы. Католические священники убеждали, что уповать им не на кого, они целиком в руках власти, взявшейся искоренить их влияние. Ксензы, объявленные эмиссарами вражеского окружения и шпионами, преследовались особенно настойчиво. Как ни скудно проникали известия на остров, пан Феликс по редким письмам своих прихожан, писавших иносказательно и робко, догадывался о ссылках и арестах самых близких ему людей, обвиненных в связях с ним, агентом Пилсудского. Тоска. Ни одно из предчувствий пана Феликса не обмануло его. Как-то под утро в келье сторожевой роты ворвался отряд вохровцев. Они перехватали спавших польских ксензов, около 15 человек, едва дав одеться, вывели, посажали на телеги и под конвоем увезли в штрафной изолятор на Заицких островах. Участь ксензов разделил тогда и Петр, епископ Воронежский. То была месть человеку, поднявшемуся над суетой преследований и унижений. Неуязвимый из-за высоты нравственного своего облика, он с метлой в руках в роли дворника или сторожа внушал благоговейное уважение. Перед ним тушевали сами вохровцы, натасканные на грубую наглость и издевку над заключенными. При встрече они не только уступали ему дорогу, но и не удерживались от приветствия, на что он отвечал, как всегда, поднимал руку и осенял еле очерченным крестным знамением. Если ему случалось проходить мимо большого начальства, оно, завидев его издалека, отворачивалось, будто не замечая православного епископа, ничтожного зэка, каких предостаточно. Начальники в зеркально начищенных сапогах и ловко сидящих френчах принимали независимые позы. Они пасовали перед достойным спокойствием архипастыря. Оно их принижало. Да и брала досада на собственное малодушие, заставлявшее отводить глаза. Преосвященный Петр медленно шествовал мимо, легко опираясь на посох и не склоняя головы. И на фоне древних монастырских стен это выглядело пророческим видением, уходящая фигура пастыря, словно покидающего землю, на которой утвердилось торжествующее насилие. Епископа Петра схватили особенно грубо, словно сопротивляющегося преступника, и отправили на те же Зайчики. За свою лагерно-тюремную карьеру я не раз бывал запираем в камеры с уголовниками, оказывался с ними в одном отделении Столыпинского вагона или в тюрьме этапного парохода. Трудно передать, как страшно убеждаться в полной беспомощности оградить себя от насилия, от унизительных испытаний, не говоря о выхваченной пайке и раскуроченном сидоре. Еле теплится надежда, что надзиратель или конвоир, в какой-то мере отвечающий за жизнь этапируемых, вовремя вмешается. Случалось, правда, и не так редко, что таких, как ты, крепких и неробких, подбиралось несколько человек. И тогда удавалось не только отбиться от уголовников. До сих пор с мстительным наслаждением вспоминаю эти очистительные побоища, загнанных под нары избитых, скулящих и всхлипывающих блатарей. Но отчаянна была участь слабых, пожилых, одиноких. Даже в тюрьмах и на этапах с упомянутой мною тенью заступы охраны. Ее и признака не могло быть на Заяцких островах, где вохровцы боялись заходить в барак заключенным. И там долю вброшенного штрафникам интеллигентного человека, тем более немощного, тем более кроткого нравом духовного лица, я опять сравню с участью христиан, вытолкнутых на арену цирка с хищными зверями. Позади палачи с бичами и заостренными палками, впереди клыкастые пасти со смрадным дыханием. Вот только тигры и львы были милосерднее, не терзали подолгу свои жертвы. Штрафникам Заяцких островов, матерым убийцам и злодеям, татуированным рецидивистам, была полная воля издеваться, бить, унижать. Они знали, что охрана не заступится, потому что фраеров швыряли к ним для уничтожения. Та моя первая благополучная соловецкая зима оказалась последней для якутов перед самым закрытием навигации большой партии привезенных на остров. Ходили слухи о подавленном в Якутии восстании, но проверить эти туманные сведения было нельзя. Якуты не понимали и не хотели говорить по-русски, и ко всем не своим относились настороженно, отказываясь от всякого общения. От тех, кто мог добыть сведения в управлении, узналось, что на Соловки привезли состоятельных оленеводов, тойонов, владевших многочисленными стадами. По мере проникновения советской власти глубже, на север, якуты откочевывали все дальше, в малодоступные районы тундры, спасаясь от разорения, ломки и уничтожения своего образа жизни и обычаев. За ними охотились и ловили тем рьянее, что у них водилось золото и драгоценные меха. Их расстреливали или угоняли в лагерь. Якутов скосила влажная беломорская зима и отчасти непривычная еда. Они все до одного умерли от скоротечной чахотки. Иногда волна расправ лизала самый мой порог. Так неожиданно был схвачен и увезен на Секирную гору близкий мой знакомый и сосед по келье Эдуард Эдуардович Кухаренок, средних лет инженер-путеец. Нет, вероятно, надобности здесь описывать этот ставший известным на весь мир застенок на Соловках. Его хорошо знают по другим публикациям. Для тех же, кто сидел на острове, не было страшнее слова. Именно там, в церкви на Секирной горе, изобретательно применяли целую гамму пыток и изощренных мучительств, начиная от жердочки, тоненькой перекладины, на которой надо было сидеть сутками, удерживая равновесие, без сна и без пищи, под страхом зверского избиения, до спуска связанного истязуемого по обледенелым ступеням стометровой лестницы. Внизу подбирали искалеченные тела с перебитыми костями и проломленной головой. Массовые расстрелы также устраивались на Секирной горе. Считался он незаменимым, высококвалифицированный спец, руководивший прокладкой островной узкоколейки. В этом человеке были сильны предубеждения подлинного специалиста, отлично знающего свое дело, к невежественным руководителям, некая кастовая исключительность, не допускавшая малограмотного вмешательства в его дело. При смелом характере и остром языке он умел посадить в лужу, ядовито оспорить и доказать, как дважды два, несостоятельность распоряжений гражданина-начальника. Но более всего самонадеянный инженер досаждал администрации тем, что не давал садистам лютовать, энергично осаживал расходившихся охранников. Если к этому прибавить богатырскую стать кухаренка, независимость, манеру свысока разговаривать с презираемыми им начальниками, то станет очевидным, насколько он намозолил им глаза. До поры до времени Эдуард Эдуардович спасался незаменимостью. Другого знающего железнодорожника на острове не было. С нами кухаренок был обходителен и приятен, весел, даже немного шумен. В нем чувствовался кутила старого пошиба. В своей келье он ухитрялся устраивать нечто вроде вечеринок, на которых строил куры с мазливенькой охранницей из жен-барака. Ее присутствие обезопашивало незаконное сборище. В роли хлебосольного хозяина Эдуард был просто великолепен. Широкий жест, легкая шутка, исполненный с неподражаемым прищуром и легким притоптыванием под воображаемую гитару куплет. 2 месяца мы о нем ничего не слышали. А потом, когда увидели, не узнали. И не то было страшно, что сделался он худ, припадал на ногу, и подергивалась его лихая голова. Непереносимо было убедиться в полной апатии, в потускневшем сознании Эдуарда. То был не воображаемый литературный, а подлинный живой труп. Его бы добили и замучили насмерть на секирной, но железной его силы и стойкости хватило до дня, когда та пухленькая девчонка из охраны нашла-таки ход к коменданту секирной, и тот велел своим катам отступиться от кухаренка. С месяц после того провалялся Эдуард Эдуардович на каменных плитах Спасо-Вознесенской церкви на секирной, пока не пришло распоряжение, говорили из Москвы, со штрафного изолятора его вернуть и восстановить на прежней должности. Начальство учуяло, что переборщило. Кухаренка велено было лечить и дать ему полный отдых. Навещая его в больнице, я видел, что ему любой разговор в тягость. Вскоре его вывезли с Соловков по спецнаряду. Прошел слух, что Эдуарда Эдуардовича освободили по личному распоряжению наркома путей сообщения. Тогда именно и узналось, что был кухаренок крупнейшим спецом в своей области. В обязанности статистика санчасти входило посещение 3-й пересыльной роты, где принимались и откуда отправлялись этапы. Помимо сбора данных о поступивших для отчетности, я мог попутно справиться о своих, предпринять попытку помочь кому возможно. Через медперсонал почти всегда удавалось устроить перевод в больницу и избавить от общих работ. Чаще всего на осмотр этапа мы отправлялись вдвоем с фельдшером Фельдманом, петербургским немцем, умевшим веско и безапелляционно объявить больным и вызволить из тяжкого трехъярусного ада пересылки собрата по статье. Были мы с Фельдманом ровесниками и земляками. У обоих жизнь после революции не сложилась. Его вытурили из университета, и он прозябал на каких-то медицинских курсах. Понимая друг друга, мы действовали всегда согласно. Нередко уходили вдвоем на прогулки или сами себя направляли на статистически-санитарное обследование по командировкам. А когда стала зима, Фельдман раздобыл в охране лыжи, и по воскресеньям мы целыми днями бродили по острову. Был Фельдман несколько чопорен, по-немецки аккуратен и методичен, и если и не располагал к нашим российским отношениям нараспашку, то для дружбы на западный, сдержанный манер подходил как никто. Слыл он знающим медикусом. К нему повадились обращаться охранники и вольнонаемные за советом, порошками, освобождением. Тут мой приятель бывал мудр и находчив. И откажет бывало, но так ловко, что тупой вохровец даже расчувствуется, и во всех случаях приобретал пособников для облегчений и поблажек нуждающимся. Их у Фельдмана всегда был полный реестр. Этого перевести с кирпичного завода в сапожную мастерскую, того зачислить в труппу. Ведь были же театр, эстрада, хор, оркестр, декораторы, режиссер, даже примадонны. Тому дать на 2 недели отдых.